кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня обсуждаем с руководителем Департамента инвестиционного анализа инвестиционной группы «Универ Капитал» Андреем Верниковым. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде всего, главные тезисы, которые поступают с форума «Россия зовет», главный ньюсмейкер Владимир Путин. И вот, в частности, он поручил застраховать инвестиции россиян в акции, как вклады. Кстати говоря, почему раньше-то этого не было сделано? И насколько это вообще справедливо с точки зрения биржевых механизмов? Акции ведь достаточно подвижный инструмент.
Дело в том, что там не было подробностей. То есть, а весь дьявол будет в подробностях. Если страховать 100% вложений, то тем самым подстегивая физические лица к такой безрассудной политике. Собственно, не понимая, у нас акции сейчас падают вот последний месяц, снижаются. И еще до того, как они снижались, уже люди находили какие-то маргинальные акции, вкладывались туда и получали убытки на растущем рынке. То есть, почему это происходит? Ну, происходит по простой причине, что низкие доходы домохозяйств, и чтобы почувствовать прибыль...
И низкая финансовая грамотность?
Да, даже не финансовая грамотность. Может человек даже все осознавать, все риски, но все равно из-за того, что доходы домохозяйств, он... Чтобы почувствовать какую-то прибыль, он вынужден рисковать. Потому что если будет вести какую-то консервативную политику, то, скорее всего, он не проиграет. Ну и прибыль будет копейки. Ну просто подталкивают. А богатый человек, он думает о том, как в первую очередь сохранить, а потом уже приумножить. Вот. Поэтому детали я не нашел, искал, но не нашел пока. Но, конечно, эта тема опасная, потому что она может развить такие настроения, что государство все равно позаботится.
Идите, покупайте, мы за вас все решим. А, кстати, кто будет платить по этим убыткам граждан?
Да вот это вот непонятная история, вообще очень непонятная история. Потому что, наверное, имеется в виду российские акции.
Ну да, речь о российских акциях.
А неофиты, которые сейчас хлынули на две наших главных биржах, они как-то их сейчас разлюбили, и половина идет вложение в американские акции, ну, или через Америку на Китай. Поэтому я даже не знаю, каким образом это осуществить.
Ну, вот смотрите, глава государства поручил проработать это решение и сообщил, что в целом правительство относится к этому позитивно. Ну, а как вообще, в принципе, это проработать так, чтобы, ну, и был смысл в этом какой-то?
Смысл – это повысить доверие к финансовым рынкам, потому что если после заседания, допустим, ФРС, который будет в Федеральной резервной системе 15 декабря, начнется какое-то снижение американского рынка сильно, то он потянет и наш рынок вниз, и будут падать и качественные акции, и некачественные акции, к сожалению, потому что будут продавать их нерезиденты. Поэтому будут люди скажут, что о, это фондовый рынок, это ОММ, это очень опасно и все. Ну, наверное, имеет смысл застраховывать только акции наиболее крупных компаний, наиболее надежных. А у нас есть площадки, где эмитенты с достаточно мутной историей, вот так скажем мягко. Их бы я не застраховывал бы.
Хорошо, но другое дело, как это все будет реализовано. В любом случае, профессиональное сообщество, я думаю, даст свою экспертную оценку тем или иным законопроектам. Ну, пока понятно, что достаточно сыро все это обсуждать. И тем не менее, все-таки, если эта история приобретает государственный и правительственный уровень, то значит, это нужно. Опять же, учитывая, как вы правильно отметили, падение реальных доходов заставляет россиян искать альтернативы классическим вариантам вроде, ну, я не знаю, там, банковских депозитов. У кого есть денег побольше, то покупают квадратные метры. Ну, о квадратных метрах чуть далее. Ну, а прямо сейчас хотел бы узнать ваше мнение относительно инициативы Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила, что Банк России рассматривает варианты, за счет чего коммерческие банки могли бы давать повышенную доходность по новым специальным депозитам для малообеспеченных граждан. Банки могут направлять эту самую разницу между рыночной и специальной ставкой. Собственно, источником покрытия вот этого механизма должна стать прибыль кредитных организаций. А готовы ли банки с этим вообще как-то, ну, добровольно или не очень расставаться? Вообще, о чем эта история?
Нет, не готовы. И на форуме «Россия зовет» банкир говорили, что не готовы. Ну, конечно, небогатым надо помогать, но есть совершенно разные пути. Надо еще подумать, что те же самые небогатые могут оказаться акционерами, допустим, банка ВТБ или Сбербанка, и у них изымут прибыль, которая должна пойти на дивиденды.
Кстати, да.
Поэтому очень хитрая схема и будет буксовать, на мой взгляд. Недаром в мире Ну, есть примеры, но их мало, применение такой схемы.
Ну, опять же, смотрите, я вот, когда эту историю увидел, я подумал вот о чем. У ЦБ, как у регулятора, есть, наверное, такой переговорный аргумент. Ну, прежде всего, ну, а мы вам, вот, кредитование, значит, у нас идет бурно, просрочка растет, мы вам поднимем, товарищи банкиры, нормы достаточности банковского капитала на покрытие всяких безнадежных и так далее суд. Это аргумент? Аргумент. А вы уж, пожалуйста, там поделитесь своей прибылью, чтобы субсидировать ставки для малообеспеченных граждан, будьте любезны. Наверное, так.
Ну, конечно, будет какой-то пряник до банков. Но не слишком ли это сложно с точки зрения оказания помощи небогатым? Смотрите, что будет. Скорее всего, монетарные усилия ЦБ какие-то пады принесут в первом квартале следующего года. Ну, естественно, инфляция будет снижаться, вслед за этим будет снижаться доходность по депозитам и до богатых, и небогатых. И я не уверен, что они вообще принесут деньги на депозит, вот ей-богу. Потому что когда человек уже привык к какому-то уровню, и, в общем, потом нужно ему адаптироваться, когда начнется снижение.
Все верно. Ну и опять же, еще одна цифра. 2,5 триллиона рублей прогноз по банковскому сектору, финансовый результат российских банков в этом году. А 9 месяцев показали 2,1 триллиона. Тоже, по-моему, рекорд, насколько я понимаю. И вот, пожалуйста, да, вы много зарабатываете, давайте поделитесь.
Да. Ну, знаете, у нас есть банки коммерческие, также они несут большую некоммерческую нагрузку, в том числе социальную, например. Если какое-то предприятие, которое имеет большое значение для страны, допустим, связано с оборонкой, невыгодно кредитовать с помощью иностранным банкам, то до этого, даже в лучшие времена, было предусмотрено, что вот есть такие российские банки, которые могут фондировать это предприятие. То же самое и по небогатым. Вы правильно сказали, что если государство попросит, то, конечно, банкиры сделают такие специальные ставки, могут сделать для тех, как сегодня сказать, социально значимых профессий, например, учителей. Но есть ли смысл градить огород, я вот не могу понять. Не лучше ли просто поднять зарплату учителям?
Ну, а с другой стороны, правительство может, в принципе, эту историю записать себе в актив и суммировать ее с точки зрения там разных миллиардов, возможно, там сотен миллиардов, показать, что вот это адресная поддержка наиболее необеспеченных слоев населения. Вот мы с банками договорились, частно-государственное партнерство. А почему нет? Звучит красиво, заголовочно, я бы так сказал.
Да, но не получится так, что небогатые, они почувствуют какая-то подачка, у них и так ничего нет. И не получится так, как с некоторыми пенсионерами, которые в один из случаев прибавку обратно отправляют, считая, что это насмешка. Просто человек сидит, он весь закредитован, и нечего ему в банк-то класть.
Ну да. Есть и такое. Но и как анонсировали про квадратные метры, Эльвира Набиуллина также предложила не продлевать программу льготной ипотеки на новостройки. Она считает, что продление льготной программы может поддерживать высокие темпы роста цен на жилье, а они у нас, сами знаете, где находятся. Насколько это логично, как вы считаете?
Тут я считаю, что она права. Давно наш регулятор говорит, что при таких темпах, а в этом году вроде будет 26-27% увеличения ипотеки, мы можем вырастить за несколько пузырь на ипотечном рынке. Это давно. А тут еще вышло исследование несколько дней назад, где ЦБ сказал, что будет такое 26-му году насыщение ипотечное, то еще будет падение, не надо будет, так сказать, брать ипотеку. Вот.
Да, ну не скажите. Люди покупают условно двушку, там 54 метра, потом у них рождается ребенок, им нужно 75 квадратных метров, или они перевозят маму из условной Тамбовской, Вологодской области. Всегда будет нужно. Альтернативные сделки будут расти. Зря вот так.
Я как бы, понимаете, у каждого свои... Тут мы с одним риэлтором ходим, просто смотрим недвижимость по фонду реновации, который выставляется на продажу некоторые квартиры. Ну, у каждого свои, так сказать, специфичные, в зависимости от жизненной ситуации.
Да-да.
Кому-то это нужно, а кому-то это и ничего не нужно. А кто-то попадает в Новую Москву и понимает, что это совсем не Москва. Угу. Вот, а мечтался о другом. То есть и какое-то разочарование есть. То есть все это по-разному идет. Вот, ну, в целом, я считаю, что она правильно ставит вопрос. Потому что что говорит? Что вот благодаря вот этой политике очень сильно повысили цены на квартиры. Хотя, конечно...
Практически двукратно.
Да. А хотя подумать, гигантская страна, население даже, к сожалению, уменьшается, там, благодаря COVID и прочим. И, ну, строй не хочу, да, и все строятся на нескольких пятачках, Москва, Питер, Казань, и какие-то бешеные... Ну, это бред полный, с моей точки зрения. Вот как вот в этой стране все на этих точках благополучия, на этих локациях пытаются сюда втиснуть? Ну, какой-то бред. Ну, у меня просто нет слов по этому поводу таких вот. Поэтому, я думаю, она правильно ставит вопрос, на самом деле. А вот что касается строителей, у них есть свои аргументы, что
Арматура дорожает, логистика, да все дорожает.
Они, конечно, скажут, что вот вы, если не будете нас поддерживать, то спрос на жилье снизится, а мы-то являемся драйвером экономики, мы там через производство материалов, через металлургов рост экономически обеспечиваем. А на этот случай есть совершенно такая замечательная контраргумент. Это вот предложение Марата Хусулина, вице-премьера, двинуть реновацию ветхого жилья в регионы. И по некоторым застройщикам, там ПИК, например, там уже порядка 25-30% в контрактах идут по реновации, то есть объемов жилья. И они не будут бедствовать, просто они будут строить в рамках реновации жилья. Поэтому строительный комплекс будет продолжать работать. Мы понимаем, что там задействовано большое количество людей. Сейчас там не хватает 40% у московского строителей. То есть производство материала будет работать, все будет работать.
Да, действительно. Спасибо, Андрей Владимирович. Руководитель департамента инвестиционного анализа инвестиционной группы «Универкапитал» Андрей Верников.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.